мир всем благодать и благословение детей Ампатовых, которые пошли трудиться с нашими детьми. Большое спасибо вам за вашу работу и всей команде после школы, потому что они реально стали активизироваться. Так, вижу, что некоторые сегодня у нас, видимо, заболели. Мне уже как пастору хочется позвонить, узнать, что случилось с ними. Так что после собрания обязательно надо будет нам позвонить, узнать, кто как поживает. А сегодня у нас с вами такое некое завершение длинной обвинительной речи апостола Павла в адрес его человечества. И прежде чем прочитаю этот текст, мне хотелось буквально несколько мыслей сказать о том, что люди сами по своей природе очень сильно склонны думать о себе хорошо. Вот если вы сейчас посмотрите на свое сердце лично сами, то вы увидите, что вы, в принципе, о себе думаете хорошо. Лучше, чем ваши соседи. И даже более того, мы иногда, ругая себя, это тоже некий признак такой ложной скромности. Это тоже проявление нашего эгоизма и самомнения. Я вот более плохой, чем тот, и в этом нахожу радость от того, что у меня хуже. Но в глубине души почти каждый, особенно перед сном, либо каких-то трудных обстоятельствах жизни, человек сознает, что он все-таки не такой, как он, может быть, пытается думать о себе или пытается показать себя. Причем люди это знают, и это очень важная для нас информация, люди это знают, что они не таковы из-за того, что у них есть чувство вины. Как бы ни боролись, самые лучшие психотерапевты, психологи, аналитики, психоаналитики, они не могут человека избавить от чувства вины. И вся армия психологов, шоуменов, развлекателей, врачей, торговцев удовольствиями готовы помогать заглушить и уничтожить его совесть. Но реальность не меняется от этого. Человек виновен, он испытывает чувство вины из-за своего личного греха. Из-за греха, который он получил от своих родителей, первородного греха, из-за тех грехов, которые он сам творит. На протяжении вот первых глав всего того, что мы читали с вами прежде, апостол Павел показывал и доказывал виновность всего человечества. Он прибегал к разным аргументам. Аргументом природы, аргументом истории, совести человека, здравого смысла. А вот здесь, он в этом тексте, мы будем с вами читать, он решил применить тяжелую артиллерию. Можно сказать, атомную бомбу. Самое сильное оружие. Как сказал Жан Кальвин, до сего момента для обличения людей он применял разные доводы разума, теперь же он применяет Божье Слово. И вот это Слово Божие мы с вами прочитаем. Давайте встанем. Послание к римлянам, 3 глава. Мы с вами будем вместе читать дальше наш отрывок. Мы хотим в будущем делать небольшие такие вот, проецировать пункты, проповеди, чтобы было легче следить. Но не для того, чтобы у вас не было Библии. Библии все равно мы не будем высвечивать. Так, читаем. 3 глава. Послание к римлянам со стиха 9. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество, то есть мы, евреи, нисколько. Ибо мы уже доказали, что как евреи, так и елены все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. В гортанях открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что мы делами закона, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодняшнюю проповедь мне хотелось озаглавить как «Все виноваты». Но можно сказать более красиво, все виновны. Ну, виновные и виноватые — это очень близкие синонимы. Иногда они требуют разного контекста, употребления своего. Здесь мне хотелось сделать акцент на то, что все виноваты. Потому что человек по своей природе греховный пытается найти крайнего. Не он виноват. Где-то, может быть, его побудила злая природа. Как-то в метро я слушал, как две бабульки рассуждали на предмет, какой бес чему побуждает, и на какого беса нужно валить вину, если что-то случилось. И я скажу, что очень неплохой такой теологический, практический разговор у них получился. Оказывается, есть масса бесов, по их словам, которые побуждают человека к тем или иным поступкам. Но все виноваты в том плане, что это они сделали. Они виновны из-за своей греховной натуры, природы, и они виноваты, потому что они делают эти поступки реально. Итак, здесь будет у нас три больших пункта, каждый все более ужаснее, чем предыдущий. И вот первый пункт наш, со стиха с 9 по 12, апостол Павел показывает жестокую реальность. Ту реальность, которую человек хочет отвергнуть, с которой он не хочет согласиться, не желает принять, но которая является действительной. Посмотрите, апостол Павел продолжает свое завершение этого огромного обвинительного приговора, и здесь, в этом отрывке, он подводит некий финал. Так что, так он говорит в стихе 19, человек должен просто молчать, потому что ему нечего сказать свое оправдание. Он очень активно цитирует Ветхий Завет, потому что ведет беседу с иудеями, для того, чтобы показать им правоту своих слов, что он не просто их придумал, не просто их измыслил, но он берет их из Божьего откровения, которым было хорошо известно. В сущности, он доказывает, что все виноваты, используя Ветхое Заветное Писание, а потом этот принцип применяет уже к иудеям в конце этого отрывка, в 19 стихе. Мне думается, что большинство христиан не вполне сознают эту истину. Истина в том, что все люди виноваты перед Богом или виновны перед Богом. Посмотрите, апостол Павел начинает свое вот это высказывание или финальную речь с такого, с такой фразы, стих 9. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? И он отвечает: нисколько. Посмотрите, пожалуйста, здесь может возникнуть некое удивление, потому что в стихе 1, 3 главы мы читаем: итак, какое преимущество быть иудеем, какая польза от обрезания? Он говорит: великое преимущество. Довольно интересно, да? В первом стихе он говорит, что есть великое преимущество, точнее сказать, в втором стихе. А задавая тот же самый вопрос в 9 стихе, говоря, какое преимущество, он говорит: да никакого преимущества нет. Может, один вопрос, как бы, апостола Павла, где логика? Как бы она нарушена? Но на самом деле нет. Если с первых стихов 3 главы апостол Павел показывает важную мысль. Да, у евреев было преимущество. Несомненно, оно было преимущество и заключалось в том, что Бог дал им свое откровение, но это не потому, что они хорошие, не потому, что они заслужили это преимущество, а потому, что Бог сам по своей благости, благодати и волеизъявлению просто дал это сам. Не из-за них, не из-за евреев самих, не за их поступки, не за их внутреннюю природу, а просто Бог сам решил дать. И когда апостол Павел говорит в стихе 9, есть ли какое преимущество, то он говорит: нисколько, совершенно справедливо. Преимущества у евреев нету никакого, они такие же люди, как и все остальные язычники, все виновны перед Богом. Нет никого другого. Их достоинство находится в Боге, а не в них самих. Именно поэтому апостол Павел позволил себе в 3 главе послания филиппийцам сказать: я все почитаю за сор. И свое еврейство, и свое даже образование богословское, раввинское, и свое положение, я все почитаю за сор ради познания Христа. Христос для него является центром и преимуществом. Люди сегодня ищут на самом деле достоинства. Достоинства в мире искусства, культуры, достоинства в мире науки или бизнеса. Кто не смог достичь какого-то положения, тогда он пытается быть другом того, кто достиг, и особенно в нашей культуре, немного испорченной каким-то таким своеобразным российским гламуром, это вообще довольно значимо. Я знаю того, я знаю того, или я видел того или третьего. Здесь же апостол Павел показывает, что все достоинства на самом деле только в Боге самом. И Бог дает достоинство, и Бог дает привилегии, но не за заслуги человека. Они не лучше других людей, впрочем, и не хуже. Очень часто христиане склонны думать, почему я сказал в самом начале, что христиане не понимают до конца эту истину о виновности всех людей. Очень часто христиане склонны думать, что они обрели благоволение Божие или за заслуги своих родителей, или за свое особое поведение, или за то, что они были более-менее примерным ребенком, и Бог обратил на них внимание, и Он им понравился. Более того, наша литература религиозная исполнена такой большой идеей, что тот же Авраам, отец еврейского народа, он просто заслужил Божье благоволение своей хорошей жизнью, и поэтому Бог даровал ему спасение. И такие люди, часто смотря на других, они видят себя чуть более лучшими, чем другие. И поэтому они полагают, Бог их спас. Друзья мои, если человек имеет такую логику, то я не уверен в его спасении. Даже бы сомневался сильно, потому что апостол Павел уже третью главу подряд пытается убедить каждого своего слушателя и читателя, что спасен будет только тот, кто понимает себя погибшим грешником, который не надеется на себя никак, а только на Христа полагается на одного. Если человек думает, что в нем самом есть хоть маленькая частичка того, что Богу очень понравилось, и Бог на него обратил внимание, то он сильно очень заблуждается. Кто-то говорит, но мы народ такой особый, читали, наверное, Задорнова, мы там вообще такие особые русские люди, мы произошли там от такого великого народа, и поэтому Бог нам благоволит. Другой говорит, мой прадед, он отдал свою жизнь за веру во Христа. Вообще, мой дедушка и бабушка много молились, и мои родители, в принципе, приличные люди, и поэтому я, родившись в этой семье, уже в себе как будто бы частичку благодати нес. И поэтому Бог ко мне обратил внимание. Евреи так рассуждали. Я родился потомок Авраама, у меня есть обрезание, и поэтому ко мне есть благоволение. Но апостол Павел говорит, нет, совершенно нет. Потому что мы уже доказали, он говорит, что все под грехом, и иудеи, и елены. Смотрите, стих 9, в самом конце он говорит. Очень интересная фраза. Все люди под грехом. Что это значит? Все люди под грехом. Это значит, что грех как бы над нами находится, и мы ходим под грехом, но вроде мы говорим, что мы все под Богом ходим, а не под грехом. Что это имеется в виду здесь? И довольно понятно, если мы смотрим внимательно этот текст, что апостол Павел говорит, что все люди грешники и являются рабами греха, и они не могут сами избавить себя от этого рабства. Это очень важно, друзья мои. Все люди рождаются, все люди, приходящие на эту землю, на эту планету, они приходят рабами греха. Мы уже неоднократно говорили об этом, но я еще раз напомню здесь такой момент, что часто люди рассуждают, что вот маленькие дети, родившиеся, это как бы ангелочки такие. Я думаю, что так рассуждают те, которые либо детей не имеют, либо просто они уже стали такими старыми, что уже забыли, как они с ними занимались, либо просто с их детьми занимаются няни, они сами только с ними балуются иногда на каких-то детских площадках или детских развлекательных центрах. Это не то, чтобы там дети капризничают, а то, что с самого начала мы видим греховную сущность. Мне, мое, для меня. Мы не видим там богоискательства или любящего послушания, но мы видим совсем другое явление. Это не означает, что дети уже усовершились во зле, как многие взрослые. Но это означает то, что у них есть потенциал к греху. И поэтому, называя их ангелами, мы называем скорее их условно ангелами. Они еще не такие испорченные, как мы, говорят взрослые. Нет, они уже испорчены, просто они еще не такие профессионалы. Проявление своего греха, как взрослые. Взрослые уже научились и лицемерить, и обманывать, и быть жестокими. Но в детях все это уже есть, потому что они уже так же, как и их родители, находятся под грехом. И апостол Павел, пытаясь показать или желая показать этот вселенский масштаб греховности, постоянно употребляет такие слова, как «никого», «никто», «все». Тем самым, чтобы ни один человек, который читает его послание, не исключал себя из этого списка. И вообще в этом отрывке с 9 по 12 стих об этой жестокой реальности можно видеть некую структуру. Во-первых, смотрите, он начинается с такого невероятного сильного утверждения. Нет праведного ни одного, стих 10. Нет праведного ни одного. Друзья мои, мне очень интересно читать, когда кто-то говорит, вот этот человек угодил Богу, он стал святым. Вот этот человек заслужил особую Божию благодать. Он праведный. То Писание говорит здесь, что нет праведного ни одного. Абсолютно ни одного. Потому что когда мы сравниваем человека с Божьей праведностью, то вся наша праведность как запачканная одежда, говорит пророк Исаия. Ни один из нас не может удовлетворить Божьим требованиям. Абсолютно. Если Бог сегодня начнет сравнивать себя с любым из нас, то самый лучший человек из нашей среды, самый лучший человек на этой планете окажется просто неудачным, погибшим грешником в глазах Бога. Несчастным, неспособным угодить Богу. Потому что Божьи стандарты, они не понижаются, они не подстраиваются под реальность человеческой жизни. Божьи стандарты находятся в его личности, а Бог не меняется никогда. Я как-то приводил здесь нам пример из области математики с бесконечностью и другими разными величинами. Какое бы число мы ни поставили рядом с бесконечностью, все это на самом деле не имеет значения для бесконечности. Хоть это будет миллиард, триллион, 10, единица. Это, конечно, в глазах наших миллиард – это огромное число по сравнению с тысячью, но в глазах, или скажем, во свете бесконечности – все это ничтожно, незначимо и никак не меняет и не влияет на процесс. Друзья мои, нам нет смысла сравнивать себя друг с другом, а сравнивая с Богом, то мы читаем, нет праведного ни одного. Никто не удовлетворяет Божьим стандартам праведности. Вы чувствуете, что не должно произойти сразу в нас? А что же мне тогда делать? Если я не удовлетворяю Божьим стандартам праведности, если Бог смотрит на меня, и он абсолютно недоволен мной. Люди часто думают, вот я дал 10 рублей вот этому бедному человеку попрошайки на улице. Я не рубль ему дал, я ему целых 10 дал. Все вообще не дали. Кто-то дал рубль, а я целых 10 дал. Для Бога это совершенно не имеет значения, потому что я остался неправедным человеком. Это вовсе не означает, что не стоит помогать тому, кто в нужде, но это означает, что не стоит надеяться, что мои добрые поступки могут сделать меня праведным. Текст наш довольно абсолютно четко говорит, ясно и объективно, нет праведного ни одного. Причем, смотрите, наш вот этот отрывочек, такой мощный отрывочек, 10 по 18 стих, он начинается с слова «нет», да? Вот нет праведного ни одного, и он заканчивается, стих 18, нет страха, опять слово нет, потому что его на самом деле нет. Причем вот этот отрывок с 9 по 12, даже лучше сказать с 10 по 12, это цитата из Псалма 13. Если вы никогда не знали себе, если не знали об этом, то отметьте себе, в книге Псалтырь есть два идентичных псалма. Два идентичных псалма. Там есть маленькое совсем различие. Дома посмотрите, какое. Это Псалом 13 и Псалом 52. Они абсолютно идентичные псалмы. Какой из них цитирует здесь апостол Павел? Ну, мы не можем сказать наверняка. Скорее всего, 13, потому что он раньше, но они совершенно одинаковые. Давайте я прочитаю вам эти первые три стиха. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела». Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Знаете, как псалом прогрессирует? Человек отверг власть Бога, отверг Бога. Даже не говорится просто об атеизме, а говорится о том, что люди игнорируют величие Бога, игнорируют факт Его участия, и тем самым они покатились в пропасть. Мы с вами читали первую главу, что с ними стало. Все людьми, которые, увидев Бога через природу, познав Его, не прославили Его как Бога, что с ними случилось, что с ними произошло. И вот здесь, это со стихи 10 по 12, апостол Павел начинает описывать природу падшего человека. Вот эту жестокую реальность. Послушайте, друзья мои, это про нас с вами, про каждого из нас. Это реальность, которую надо просто понимать и сознавать. Это небесы какие-то, это мы с вами. Итак, читаем здесь довольно жесткое, но предельно четкое описание природы падшего человека. Три момента здесь я хотел бы отметить в этом первом пункте жестокой реальности. Во-первых, разум, его разум. Апостол Павел говорит здесь, цитируя Псалом, «Нет разумеющего». Нет разумеющего. Интересно, да? Даже буквально в нашем переводе синодальном тут написано даже более интересно, такая старорусская форма. «Нет разумевающего». Это буквально, то есть человека, который, ну, сознает, который на самом деле адекватно мыслит. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит такое слово. Это глава 4, стих 17-19. «Посему я говорю», обращаясь он к церкви, «и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, будьте внимательны, по суетности ума своего, будучи поврачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточение сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую чистоту с ненасытимостью». Посмотрите, апостол Павел говорит здесь, что у человека неверующего разум поврежден касательно духовных вопросов. Он не говорит об интеллектуальной способности. Очень неправильно будет рассуждать, что человек неверующий – это какой-то, знаете, тупой человек, глупый человек, у которого интеллект почти на нуле. Ну, потому что он от обезьяны произошел, конечно. Откуда у него там может быть высокий интеллект? Мы-то от Адама, поэтому мы от умнейшего человека произошли. Нет, здесь апостол Павел не говорит ничего об интеллекте. Он говорит даже не просто о возможности знания, он говорит о нежелании, о неспособности постигать духовные вещи. Потому что духовные вещи чужды. Послушайте сейчас внимательно, чужды природному человеку. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, стих 14, мы читаем. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумие. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Даже наш известный писатель, Петр Михайлович Достоевский, думаю, что все вы знаете. Я не могу сказать вопрос его спасения, это Бог решает. Это нам не принадлежит. Но я могу сказать, что он не понял суть христианства. Он понял, что путь христианства – это вечное страдание, чтобы заработать Божие благоволение. Заработать Божие благоволение. Может быть, он страдал сильно от своих проигрышев во всех казино. Поэтому он где-то не любил протестантов, потому что они учили о благодати Божией, что можно получить такое оправдание. Нет разумевающего или нет разумеющего, нет понимающего. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумие. К великой печали, друзья мои, нужно признать один очень важный факт, что и наука, и искусство, лишенные этой важной составляющей, духовной составляющей, во многом просто наполнены суетой. И нас не должны удивлять аморальные поступки многих ученых, актеров или деятелей искусства. Мне кажется, здесь будет уместно вспомнить даже антинобелевскую премию. Они уже 19 лет ее отдают в Гарвардском университете. В этом году некоторые очень забавные вещи. Я самые смешные удалил, выбрал два более-менее приличных, потому что у нас здесь богослужение, когда мы читаем Писание, а не собрание юмористов. Но два момента очень таких, знаете, забавных. И люди потратили на это годы исследований. И я хочу показать, что делает суетным разумом, когда оно лишает себя признания факта самой высокой реальности в мире Бога самого. Например, университет Берна в Швейцарии сделал вот этот приз Стефану Белигеру, он патологоанатор, который потратил время и деньги на большое изучение, что эффективнее в потасовке в баре, бутылка пива наполненная или бутылка пива пустая. И он пришел к выводу, что пустая более эффективна. Она больше приносит вреда и не так легко разбивается. На это были выделены деньги, за это заплатили, и человек занимался вот таким бестолковым исследованием. Но больше всего меня позабавил один лауреат из Калифорнии, Дональд Ангер. Он доказывал, что щелкивание пальцами, да, вот такое вот, оно не вызывает артрит. И для этого он 60 лет щелкал суставами на левой руке, а на правой никогда не щелкал. И потом проводил каждый раз исследование. Представляете, как человек себя ограничил? Ходил только без щелка в левый. 60 лет, друзья мои. И это на самом деле нет разумевающего, то есть нет человека порой со здравым смыслом. Я уже не говорю об ажиотаже, про это глобальное потепление, которое проходило недавно в Скандинавии, про которое наш известный ученый Андрей Петрович Капица, заведующий кафедрой рационального природопользования МГУ, довольно здорово сказал в своем недавнем интервью, что человеческое влияние ничтожно мало по сравнению с теми процессами, которые происходят в природе. Другими словами, наш известнейший ученый заявил, что все эти разговоры про влияние человека на природу, точнее сказать, на явление глобального потепления, не имеют под собой никакой научной базы. Более того, он процитировал известного президента Американской академии наук Фредерика Зейца, который собрал подписи 16 тысяч ученых с огромной петицией, с просьбой не делать этого договора, потому что он будет мешать развиваться особенно слаборазвитым странам, потому что урожайность падает при уменьшении углекислого газа в природе. Это важный элемент. Одним словом, люди тратят огромные миллиарды долларов на то, что порой даже не имеет под собой научного обоснования. И это все является результатом того, что люди отвергли Бога, и их разум поврежденный не только становится в духовных вещах, что даже выражается в их поступках вовне. Во-вторых, касательно сердца человека, мы читаем здесь, никто не ищет Бога. Если разум нет разумеющего или нет разумевающего, то сердце никто не ищет Бога. Пророк Иеремия говорит в 17 главе, стих 9, «Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Человек любит себя, ищет свои выгоды, думает о своих возможностях. Кто-то скажет здесь, ну как понять, никто не ищет Бога? Ведь мы окружены большим количеством людей, которые религиозны, которые посещают храмы, ходят в мечети, стоят в синагогах, которые вот как-то участвуют в каких-то религиозных требах. Вы знаете, что у нас сегодня светские издания наши очень много печатают христианской литературы? Я не знал об этом. Вот буквально последняя выставка мне это ярко так показала, она проходит периодически у нас здесь на метро Октябрьская, там большой такой центр. Оказывается, масса светских изданий сегодня печатает намного больше христианской литературы, чем все христианские издательства, которые мы с вами знаем. Мне стало интересно, почему. Я задал такие вопросы, почему. Во-первых, потому что есть спрос в обществе. Почти все книжки популярные, которые выходят за рубежом религиозного содержания, не сугубо богословские, а чаще всего такие, знаете, художественно-творческие, но религиозные. Почти мгновенно переводится здесь в России и печатается. Я был очень сильно этому удивлен. Есть спрос. Тогда возникает вопрос, но если много столько людей, почему апостол Павел так говорит? Никто не ищет Бога. Разве это честно так сказать? Разве это справедливо так сказать об обществе, в котором мы живем? Ну, давайте я помогу вам немного этим разобраться, потому что меня в свое время это очень сильно тяготило выражение. Во-первых, нужно убрать в сторону тех людей, которые просто поверхностно ищут Бога, которые, может быть, следуют моде или пытаются как бы получить еще одну типа духовную защиту от смерти. Давайте сначала этот процент людей удалим этого списка. Скажу вам, что уже не так много людей останется, потому что большинство людей это скорее просто некий поиск. Мы, начиная с перестройки, очень много этапов поиска духовности в нашей стране испытали. Сначала люди ринулись в храмы. Помните, если вы помните это время, многие еще были все молодыми. Ринулись в храмы. Храмы, пошли в церкви, приходили на религиозные собрания. До сих пор помню этот период, когда можно было повесить такое маленькое объявление на столбике. Приходите, будет религиозное собрание. И народ собирался толпами. Даже благодаря такому маленькому объявлению, написанному от руки. Чего люди искали? Вряд ли они искали Бога, потому что как они пришли туда, так же они потом и ушли. Они просто искали правду. Они жили столько лет в обмане, лжи. Им хотелось узнать хоть какую-то правду. Ими двигал интерес и просто желание какой-то ясности. Потом наступил период моды. Стало модно быть верующим, особенно когда стали показывать телетрансляции на самые главные религиозные праздники. Мы увидели там наших первых лиц государства, стоящими со свечками. Это повлияло очень сильно. Вы знаете, сегодня новый виток поиска духовности среди гламурной молодежи. Я недавно прочитал довольно интересную заметку в журнале «Огонек», что с подачи той же нашей любимой Ксении Собчак сегодня у людей пошел особый поиск к духовным вещам, потому что публика станцзала повзрослела, поумнела, они поняли, что не только жизнь заключается в том, чтобы скакать, прыгать, глотать какие-то таблетки, пить какие-то напитки, но важна также и духовность. Точнее, на популярном сегодняшнем сленге они называют это духовка. Но знаете, духовка такая же гламурная, потому что они готовы посещать какие-то галереи, которые никак не связаны со Христом, и в этой духовности нету совершенно Бога. Если мы отсеем всех неискренных и духовно гламурных, друзья мои, то у нас очень мало останется. Но и здесь еще есть «но». Еще здесь есть «но». Ведь главное не в том, что я хочу общаться с Богом, а главное в том, как Бог предлагает мне, чтобы я общался с Ним. Я же не могу прийти просто к президенту, за которого мы с вами молились, и сказать: «Я хочу с тобой повидаться». Скорее всего, меня посадят в тюрьму. Это, знаете, мне кажется, будет лучший вариант, если не убьют. Но если мы с вами будем смотреть дальше, то просто и не пустят дальше ворот там кремлевские. Друзья мои, вопрос не в том, что я хочу общаться с Богом, а в том, как Бог хочет, чтобы я общался с Ним. Но люди, не понимая или просто игнорируя, строят свои мосты общения с Богом. По своим представлениям и пониманиям, кто-то посещает святые места, устраивая паломничество, кто-то строит культовые здания, кто-то разбивает себе лоб в молитвах или скачет в религиозном экстазе, думает, что этим он угождает Богу. Но это совершенно не является поиском Бога. Люди продолжают создавать свои религиозные пути. И знаете, хотя может казаться со стороны, что человек этот очень религиозен, такой посвященный, и вроде даже как бы стыдно сказать, что он не таков, на самом деле все это, скорее всего, человеческая гордость, самомнение, и никак не является поиск на самом деле Бога. Такому человеку комфортно вот быть в такой некой придуманной им религиозности. Ему увереннее, потому что он контролирует процесс, а не Бог. Это справедливо как для фарисейства, так и для фанатизма, потому что ни там, ни в том, ни в другом нету Бога. Прийти на Божьих условиях, друзья мои, к Богу, требует большого смирения. Смирение и доверие Христу. Искать воли Божьей не своей. Вот здесь-то мы и говорим: Бог пусть призовет нас к себе. И мы пойдем так, как Он позовет нас, а не так, как мы хотим. И в этом выражении «никто не ищет Бога» вполне справедливо. Потому что почти никто, или абсолютно никто не ищет Бога так, как Богу надо. И если Он бы нас не поискал, друзья мои, никогда бы мы с Ним не встретились. И об этом я чуть более подробно хочу сейчас говорить в третьем моменте здесь. Это касательно воли человека. Апостол Павел говорит: «Все совратились с пути до одного негодны». Если мы говорим о его разуме, то есть разум поврежденный, его сердце, сердце лукавое, по-настоящему Бога не ищет так, как нужно, то его воля тоже порабощена. Он прилагает ее к тому, чтобы идти не теми путями, и тем самым становясь непригодным для духовной жизни. Пророк Исаия говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Чтобы куда-то идти, нужно свою волю приложить, правда? Я же не могу оказаться на концерте Металлики, если я туда не захочу пойти, не куплю билеты. Я же не могу оказаться в метро, ну хотя в час пик могу оказаться, меня толпа может занести. Но есть шансы еще как-то вырваться из этой толпы. Одним словом, вот когда Павел говорит, все совратились с пути, он имеет в виду, что люди реально выбрали другие пути. Они не пошли тем путем, которым Бог предложил им. Они выбрали не то, что нужно, и поэтому стали непригодны или негодны для пользы другим и поклонения Богу. Оценивая человека на основании Божьих стандартов, мы понимаем, нет ни одного безгрешного, абсолютно ни одного. И хотя мы отличаемся с нашей личной праведностью друг от друга, это нисколько не дает нам свободы, чтобы быть не обвиненными в том, что мы виновны перед Богом. Ни один грешник реально не ищет Бога, именно поэтому Бог стал искать грешника. Друзья мои, есть такое распространенное убеждение, заблуждение, я бы сказал, что грешник ищет Бога, что грешнику так нужен Бог. Друзья мои, я не знаю, в каком тексте это взято в Писании, или как этот текст построен, но если мы смотрим на то, что пишет Павел, и на то, что мы с вами читали, если мы честны сами с собой, то мы скажем, реально грешник не ищет Бога, потому что Бог ему противен. Реально человек невозрожденный не хочет Бога, потому что Бог ему не интересен. Реально человек, не знающий Христа, не положивший свое упование на Него, он чужд духовных вещей. И поэтому, когда говорят, что грешник ищет Бога, где вы придумали это? Я хочу такого грешника посмотреть. Я живу в этом городе, и я не вижу, чтобы грешники искали Бога. Если даже на Пасху в наши храмы приходит только 1% москвичей. Где эти грешники? Где столько много великих грешников? Где эти грешники, ищущие Бога? Существует масса религиозных людей, совершенно точно. Но они ищут не Бога, а своей религиозности, не Христа, но своего личного удовлетворения, не жизни с Богом, подговорительством, но просто следование моды, или в конце концов, гламурной духовки. Когда Павел говорит здесь, все сратились с пути до одного негодного, он говорит реально. Если Бог не поищет такого человека, он никогда Бога не найдет. Именно поэтому мы читаем Евангелие от Матфея, глава 18, стих 11. «Ибо Сын Человеческий пришел для чего? Чтобы взыскать и спасти погибшего». Или буквально, Он пришел для того, чтобы искать и спасти то погибшее и не имеющее надежды. В самом начале мира нам Господь показывает это. Наши прародители, Адам и Ева, когда они согрешили, что они сделали? Когда они согрешили. Они сразу прибежали и сказали, Господи, ты где? Нам нужна твоя помощь. Их первая была реакция. Они разоделись в какие-то непонятные, безобразные одеяния, сшитые из листьев, и спрятались в лесу. И когда услышали голос Божий, они дальше спрятались, чтобы Он их не встретил. Конечно, это смешно, прятаться от Бога, который пронизывает всю вселенную, но они прятались от Него. Они убегали, потому что это свойство греха – всегда прятаться, всегда не выходить на свет. Это свойство греха человеческого – скрывать. Скрывать. Если бы Бог не поискал тогда Адама и Еву, если бы Бог не обратился бы к ним, если бы Бог не привел бы к ним милосердие, не знал бы их из рая, и не дал им обетования, тогда что никогда бы не было бы спасения. Я думаю, что есть яркий пример даже, это известная притча о блудном сыне, или притча о милосердном отце. Человек ушел от Бога, своим путем пошел, стал разрушителем себя и своих отношений с Богом. И в самом конце этого 12 стиха мы читаем, нет делающего добро, нет ни одного. Ну, какая есть интересная, получается, такая цепочка. Нет праведного ни одного и нет делающего добро ни одного. Тем самым показывает, что нету ни одного пригодного человека для Бога. Люди по своей природе эгоцентричны, самолюбивы, презирают других. Когда у людей нету единого небесного Отца, тогда у них нет родства по-настоящему. Тут можно вспомнить и геноцид народов во время Великой Отечественной войны, даже тех же евреев, Холокост, или даже недалекие события в Руанде. Я снова пересмотрел эту передачу про Руанду. За 100 дней 800 тысяч человек было убито из народа Тутси, другим народом Хуту. Друзья мои, даже немцы, фашисты так не уничтожали с такой скоростью и такое большое количество людей. И прав был мудрый Экклезиас, когда сказал в 7 главе стих 20, «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Человек без Бога не может делать добро и жить по-настоящему доброй жизнью. Это такое вступление про жестокую реальность. Но знаете, когда Павла послушали, они подумали, Павел, ну, наверное, правда. Наверное, правда, но мы еще не убеждены. Тогда Павел решил добить до конца, и он предлагает второй здесь пункт у нас. Я назвал его «Божий рентген». «Божий рентген» – это стих 13 и 17. Здесь апостол Павел, цитируя разные тексты Ветхого Завета, описывает грехи, поступки как евреев, так и людей, окружающих их, пытаясь и стараясь показать им, вот это все люди такие. Я не буду цитировать, какие псалмы он здесь цитирует, вы можете посмотреть это по параллельным ссылкам. Я просто хочу поговорить здесь о сути этого текста. Божий рентген. От головы до ног апостол Павел здесь проверяет человека. Во-первых, он говорит о его личи. В гортанях открытый гроб, языком своим обманывают яд аскидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Посмотрите, апостол Павел здесь перечисляет и гортани, язык, и губы, и уста. Тем самым показывает одну очень интересную вещь. Слова человека очень сильно связаны с его характером. Правда? Слова человека связаны с его характером. И с его внутренним миром, с его сущностью. Например, мы читаем в Евангелии от Матфея слова нашего Господа, стих 12, глава 12, стих 34. От избытка сердца что происходит? Говорят уста. То есть уста человека, то, как человек говорит и о чем он говорит, отражает его внутренний мир, его внутреннюю жизнь. Потому что грешник духовно мертв по своей природе. Помните, мы читали Ефесянам 2 главу. То есть разделен с Богом. То его из уст, друзья мои, может ли выйти что-то духовно живое? Послушайте меня внимательно здесь. Из того, что грешник мертв, духовно, он не может ничего создать живого духовного. В нем нету жизни, потому что жизнь только в Боге. Необходимо, чтобы произошло возрождение, чтобы человек начал этими устами исповедовать Иисуса Господа. И поэтому Римлянам, глава 10, стих 9 мы читаем, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься, ибо устами исповедуют праведность». Другими словами, человек невозрожденный, его уста не могут исповедовать Христа Господа, не могут говорить о нем, потому что это чуждо, потому что это не родное, потому что это не нужно, потому что он духовно мертв. Поэтому, друзья мои, послушайте внимательно, это не проявление какого-то, какой-то узости. Я прошу вас, не увлекайтесь, пожалуйста, мирской музыкой, фильмами или книгами, потому что там нельзя найти, не потому что там нельзя найти полезное что-то или нужное, а просто потому что там сквозит мертвечины, и там нет духовной жизни. В гортанях открытый гроб. Я помню, когда я еще был подростком, были такие известные видеокассеты «Байки из хлеба». Знаете, такая ерунда, на самом деле. Типа как бы веселый ужастик. Вот я скажу вам, друзья мои, когда вы берете все эти научные и философские книги, ну не для того, чтобы заниматься наукой и философией, а для того, чтобы поискать от вам советов, то это байки из хлеба. Это слова из открытого гроба. И когда мы пытаемся изыскать какой-то духовный смысл в каком-то новом фильме, друзья мои, одна страничка этой книги имеет миллион раз больше смысла духовного, чем все фильмы, которые сделали люди, не знающие Христа. Не то, чтобы фильмы некачественные, не то, чтобы фильмы плохие, Не в том, что у них идеи нету. Нет. Но там невозможно почерпнуть глубины духовной. Там ее просто нету, потому что ее создавали люди, не знающие Христа. Друзья мои, это важная реальность. Именно поэтому мы читаем Божье Слово и здесь ищем духовность. Именно поэтому мы хотим пить из колодца чистой воды живой, а не из каких-то грязных луж. Пусть они и красиво оформлены, пусть они и собрали кучу денег по всему миру, потому что грешников в мире много. И они там много платят за духовно мертвые произведения. Нам не стоит покупаться на это, друзья мои. Я не сказал вам о том, что откажитесь, не участвуйте. Хотя, знаете, иногда и хочется сказать. Я хочу вам сказать, будьте разумны. Не продавайте свою короткую жизнь и свою духовную жизнь за такие мелкие монеты, которые не несут духовности внутри себя. Апостол Павел довольно честно говорит, гортань их открытый гроб. Нет ни одного даже, к сожалению, популярного фильма, чтобы там не было какого-то богохульства. Там нашего Господа склоняют или употребляют, вспоминают какого-то беса, сатану, и все это в наших популярных фильмах. И когда я там верующий в этом смотрю, участвую, зачем мне эти байки из склепа, из могилы, из этого открытого гроба, полного мертвечины? Иисус довольно ясно сказал, в Евангелии от Матфея, глава 12, стих 37, «Ибо от слов своих оправдаешься», и что еще добавишь? «И от слов своих осудишься». То есть для Бога, оказывается, слова имеют большую власть и большое значение. Почему они имеют такое значение? Да потому что они являются выражением моего внутреннего мира, моей внутренней жизни. И когда кто-то говорит, да это не имеет значения на самом деле. Имеет значение. Потому что человек поет, снимает, пишет, рисует, создает из того, что у него есть внутри него самого. И апостол Павел говорит, гортань их открытый гроб. Довольно четко. Более того, он добавляет такую фразу, где «яд аспидов на губах». Ведь когда ты сталкиваешься с этим вот проявлением там, этой гадюки, бегучей змеи, ну, кажется, красивая такая, кажется, приятная такая. Ты же не знаешь, что вот там яд есть. Причем яд там на губах, он там спрятан в специальной такой области. И тебя укусили, ты умер тут же. Это кажется все приятно. Как бы поцеловался с этим телевизором или с этим фильмом. И все нормально, и окей, а это зло, этот яд, он проникает в меня. Я уже проводил пример вам то, как много скрытой философии в разных телефильмах существует. Она реально существует, и она проникает в нас незаметно. Начиная с того же, вот будете смотреть этот фильм «Аватар», пусть вас Бог благословит мудростью, который снял тоже человек, который снял «Титаник». В «Титанике» уже там скрытая философия. Прелюбодеяние – это не зло, на самом деле. А ведь весь фильм построен вокруг отношений людей, которые грешат. Грешат. И поэтому надо быть разумными, чтобы философия вся эта не проникала в нас. Это яд аспидов на губах. Он проникает в нас и разрушает нас. Незаметно разрушая наши дома, семьи, отношения, наши жизни. И тем самым уста их полны злословия и горечи. Апостол Павел здесь некоторые вещи буквально цитирует, я не останавливаюсь на них подробно, о том, как это зло в речи проявляется. Он говорит о пустой, мертвой речи, глупой речи, говорит о постоянно непрекращающейся лукавом обмане, лжи. Посмотрите, пожалуйста, он здесь говорит языком своим обманывает, причем говорит как бы постоянное время, то есть не постоянно обманывает. Ложные учения и доктрины, клевета и брань. Друзья мои, посмотрите на свою речь и заметьте те сферы, которые требуют преображения вашей жизни, чтобы нам дальше меняться. Потому что это говорится про нас с вами, рожденных здесь, на этой планете. Во-вторых, он говорит о ногах или о поведении. Это вот Божий рентген. 2.1 – это речь, 2.2 – это ноги или поведение. Он говорит, ноги их быстрее на пролитие крови. Разрушение пагубы на путях их, они не знают пути мира. Здесь он описывает так довольно интересно ноги грешника. Если у людей уста полны обмана и лжи, то и пути его жизни разрушительны. Вы чувствуете, какая разница есть между вот таким человеком и христианином? А ноги христианина, облеченные в Евангелие, что имеют в себе? Они несут мир. Правда? Если человек нечестивый, он облечен вот такой обман и ложь, и многие его быстрее пролитие крови, разрушение пагубы на путях их, то христианин, облеченный в готовность благовествовать мир, несет Евангелие, которое несет мир, слово о примирении Бога и человека. И поэтому христианин отличается здесь от человека неверующего. Многие грешники несут разрушение, смерть и страдания, куда бы он ни пошел. Многие христианины несут мир и надежду. И если трагедия сразу не произошла, друзья мои, то скажут, ну не всегда же, куда грешник пришел, сразу трагедия происходит. Если трагедия сразу не произошла, это вопрос времени. Сегодня Ваня упоминал нам хромую лошадь, пожалуйста. Почему? Потому что ноги грешника стоят на пути, который ведет к погибели. И хотя мир оказался более цивилизованным сегодня, но почему-то люди не прекращают убивать друг друга, все более изощренной форме, чем раньше. И поэтому Господь Иисус сказал, Матфея 7 глава, стих 13, «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Люди не стремятся к миру. Их разум не знает мира, они не склонны к этому. Каждый новый мирный договор – это просто передышка для нового витка конфликта. Люди привыкли к насилию, хищениям, неправде, жестокости, нежели к поступкам дружеским и полным любви. Сегодня в мире, друзья мои, идет почти 100 различных войн и конфликтов. В нашем 21 веке. Казалось бы, мы тут научились уже и планируем полет на Марс, а мы все убиваем друг друга с еще большей изощренностью. Даже Нобелевскую премию мира в этом году получил президент, который вынужден продолжать расширять войну в другой стране. Друзья мои, не это ли является сарказмом и юмором для всей цивилизации? Настоящий мир наступит на земле. И вы об этом читали в первом Фессалоникийцам. Когда Господь Иисус придет и воцарится на этой планете, и будет царство мира, изобилия и радости, так называемое тысячелетнее царство. Это будет, но сам человек не может это создать, потому что у него испорчено сердце, разум и воля порабощена греху. Во-вторых, в-третьих, здесь Павел говорит, этот Божий рентген, он просканировал речь, просканировал поведение, ноги его, и решил просканировать еще немаленько внутренность его. И стих 18, это горделивое лицемерие, так как я назвал это слово, нет страха Божия пред глазами их. И Псалом 35 здесь цитирует апостол Павел, 2 стих, я прочитаю вам этот псалом. «Нечестие беззаконного говорит сердце мое, нет страха Божия пред глазами его». Ибо он мстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его, неправда и лукавство, не хочет разумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Тут неожиданно, смотря эту картину, псалмопевец восклицает и говорит, «Господи, милость Твоя до небес и истина Твоя до облаков». И дальше он прославляет Бога, о том, что он не такой, как такой лукавый человек. Друзья мои, горделивое лицемерие, вот то, что мы видим в 18 стихе, проистекает из 17 стиха, из гордости человека. И поэтому нет страха перед глазами его. Как Писание говорит, начало мудрости – страх Господень. А люди здесь ценят себя высоко, не желая знать, кто Бог, отвергает его величие. И поэтому у них на самом деле нет страха Божия перед глазами, это выражается в их жизни. Таких людей очень трудно обличить, на самом деле. Если вы пытались с такими людьми общаться, то они чаще всего религиозны, либо, по крайней мере, самоуверенны. Если вы будете таким человеком говорить, то он будет вам отвечать, что вы лезете в его жизнь. Или он будет такой скользкий, как уж, что вы даже не будете знать, к нему подойти. Но у такого человека по жизни будет продолжаться это лицемерное поведение. И в конце апостол Павел выносит большой вердикт, финальный договор, финальный приговор, это третий пункт, это ужасный приговор, стихи 19 и 20. Я думаю, что мы, наверное, сами уже будучи верующими, не до конца не создаем весь ужас этих двух последних стихов. Но это на самом деле ужасный приговор. Посмотрите, что он говорит. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит стоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста. И весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Ибо законом познается грех. Постоянное цитирование Ветхого Завета должно было убедить уже евреев окончательно, что они виноваты. А если уж евреи виноваты, то и весь мир виноват точно. Если избранный народ виноват, который знал правду, знал, как поступать верно, оказался недостоин Бога, что тут говорить про тех, которые не знали ничего. Хотя на самом деле апостол Павел очень корректно показывает, что евреи виноваты, потому что у них был закон, они виноваты перед законом, а язычники виноваты, потому что у них была природа и совесть, и они тоже не изменились никак. Почему они виноваты? Да потому что делами закона никто никогда не мог оправдаться. И здесь есть 5 совсем маленьких моментов. Во-первых, закон говорит ко всем. Можно сказать, а почему ты читаешь, Павел, закон или относишь законы к евреям, к язычникам тоже? На самом деле это было Божье откровение, которое евреи должны были всем рассказать, но они этого не сделали. Во-вторых, закон отказывает человечеству в надежде на собственное благочестие, свою религиозность. Только Бог один праведен, и только Его путь спасения истины. В-третьих, закон делает весь мир виновным перед Богом. В-четвертых, закон никого не оправдывает. И в-пятых, закон показывает человеку, что он грешник. Друзья мои, я встречал в своей жизни людей, которые говорили, что они живут по закону и могут его исполнить. Довольно смелые люди, довольно моральные люди. Но апостол Павел здесь показал, что это абсолютно невозможно. У закона, призывающего к моральной жизни, есть только одна цель. Показать человеку, что он не способен быть человеком, которым доволен Бог. Он не способен удовлетворять Божьим требованиям и стандартам праведности, святости, и поэтому человек виновен перед Богом, и ему нужно спасение. И апостол Павел вот этим последним отрывком 3 главе, который я прочитал сегодня, имеет большую и важную цель. Он хочет показать евреям и язычникам, что спасти себя сами никакие люди не могут, абсолютно не могут. Только Бог один может их избавить. И дальше мы с вами, когда приедем на зимний выезд, на празднование Рождества, Святого Воскресения, мы с вами продолжим чтение 3 главы, и мы увидим Божье решение этой проблемы. Потому что здесь человек должен почувствовать сейчас, я себя не могу спасти. Я перед Богом негодный грешник. Я ни на что не способен. Что же мне теперь делать? И апостол Павел дальше рассказывает, что же делать. Но важно, друзья мои, когда вы сегодня будете выходить отсюда, из собрания, запомните эту важную мысль. Весь мир виновен перед Богом, включая тебя и меня. Ты не исключен. Мы все виноваты перед Богом. И если Бог предлагает спасение, то это просто из милости своей, из своей щедрости и благости, а не потому, что ты это заслужил. Если ты это сознаешь, то ты ухватишь за это спасение, что есть сил у тебя. И если ты сознаешь, то ты не будешь гордиться своим христианством или собою, а ты будешь просто гордиться Христом одним и хвалиться им одним, потому что если бы не Он, если бы не Его протянутая рука ко мне тонущему и топающему, если бы Он меня не схватил бы за шкирку порой, никогда бы я не выкарабкался бы и не выплыл, и не спасся. Потому что я виновен перед Богом, и только гнев Божий пылает на небе по отношению ко мне, но никак не какое-либо иное чувство. Но Бог полюбил этот мир во Христе и захотел спасти. И вот мы сегодня с вами здесь собрались, только потому, что Бог нас захотел спасти. И вот это наша должна быть самая большая благодарность. Самая большая благодарность. Потому что если мы сейчас все станем под этот рентген Божий, все станем под это исследование, то мы все скажем, прав апостол Павел, я на самом деле таков. Давайте поблагодарим Бога, помолимся.